говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 20 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Главнокомандующий украинскими войсками Александр Сырский обещает наступательные операции в 2026 году. Способны ли сейчас на них ВСУ? Какие последствия будет иметь возможное повышение Соединенными Штатами пошлин для 8 стран Европы, выразивших несогласие с желанием Дональда Трампа включить Гренландию в состав США? Власти Испании расследуют причины железнодорожной катастрофы, жертвами которой стали не менее 40 человек. В стране объявлен траур по погибшим. Также сегодня.
Валентина отвечает в фильме на знаменитый вопрос Зигмунда Фрейда, на который якобы сам Фрейд не знал ответа. Чего хочет женщина? Валентина знает. Женщина хочет быть красивой.
Умер знаменитый итальянский модельер Валентино Гаравани, известный всему миру под именем Валентино. Одним из неожиданных заявлений стало интервью главнокомандующего украинскими войсками генерала Александра Сырского о готовящемся контрнаступлении вооруженных сил Украины в наступившем году. По его мнению, это необходимо для победы Украины в войне с Россией.
Мы прекрасно понимаем, что, находясь в обороне, победы не добиться. Именно поэтому мы будем проводить наступательные операции. Разумеется, мы и дальше будем бороться за сохранение оперативной инициативы, поскольку это вынуждает противника задействовать и перебрасывать значительные человеческие ресурсы, вооружение и боеприпасы для сдерживания наших активных действий. Собственно, это все, что я могу сказать.
Это был генерал Александр Сырский. Несмотря на это заявление, на фронте ВСУ владеют сейчас инициативой только на Купинском направлении. Там была осуществлена в конце прошлого года успешная контрнаступательная операция, но уже тогда военные эксперты говорили о том, что у украинской армии нет сил для других подобных операций. При этом счет самовольно оставивших позиции в частях ВСУ идет на десятки, если не на сотни тысяч. Огромное количество людей скрывается от призыва в армию, есть проблемы и с боевой подготовкой. Израильский военный эксперт Давид Шарп считает, что командование ВСУ должно трезво оценивать ситуацию.
Даже в обороне украинские вооруженные силы, что сказать, полностью напряжены, затрудняются на многих участках фронта именно из-за того, что есть дефицит живой силы, дефицит пехоты в первую очередь. И, естественно, есть и проблемы иного характера с боевой подготовкой пехоты, с боевой подготовкой тех или иных частей соединений. И наоборот, одни сильнее части соединения, а другие по уровню свежесформированные, скажем так, не дотягивают до уровня задач, которые ставятся перед ними. И у российских военных на большинстве участков очевидно численное преимущество – это одна из проблем. Наступать в ситуации, когда ты с трудом держишь оборону, и у тебя нет больших многочисленных резервов, это как бы наступать, я имею в виду, с далеко идущими целями. Это абсолютно неразумный выбор. Тем более для наступления нужны и другие факторы. Нужно и большое количество боеприпасов, огневая мощь. Желательно воздушная поддержка, если есть дефицит боеприпасов и дефицит стволов. Наконец, нужно, чтобы даже подразделения наступающие не только были многочисленны достаточно, чтобы они были способны, а им подготовлены должным образом для прорыва вражеской обороны. Для этого нужны серьезные компетенции, очень высокий уровень взаимодействия, то есть количество и качество. То, чего не хватило даже в 2023 году. Сегодня, естественно, этого не хватает особенно. И первая, на мой взгляд, первостепенная задача – это командование, это стабилизировать оборону, чтобы оборона была максимально эффективной с точки зрения недопущения прорывов противника, недопущения охвата позиций, вот этих полуокружений, которые создают наибольшие проблемы, а с другой стороны нанесение максимальных потерь противнику. Если последний фактор будет работать особенно сильно, наступление будет российское утихать, особенно если потери российской армии превысят пополнение, и наоборот, при эффективной обороне украинские потери будут меньше. Естественно, важной частью эффективной обороны является способность контратаковать в нужное время, в нужном месте. Но для этого нужно вовремя находить эти моменты, и нужно иметь подразделения командиров, которые умеют это делать. Под Купянском яркий тому пример. Несмотря на то, что нет здесь оперативного успеха, однако есть существенный локальный успех по меркам этой войны, где украинское командование, я расширю это объяснение, Да, во-первых, безусловно, кардинально важно и для обороны, или для наступления, чтобы командиры видели точную картину происходящего. В тот момент, когда командиры на низовом уровне, скажем так, делают ложные доклады, сказать, что это ужасающая проблема, это ничего не сказать. Более того, ложные доклады делаются, на основании ложных докладов принимаются неверные решения наверху. Попытки делаются, если сделан ложный доклад, в срочном порядке исправить, когда ситуация грозит, что вот эта ложь окажется известным, соответственно, потери колоссальные. Кстати, российское командование страдает от подобного подхода очень сильно, но это их проблемы, их проблемы нужно использовать. Так вот, возвращаясь к Купинску, кроме вот этой базисной вещи, когда не должно быть никаких ложных докладов, и за таковые караться нещадно должны все, кто к такому инструменту прибегает. Естественно, важно, как всегда, для любого наступления наличие сил, способных реализовать подобную задачу, средств, то есть количественно и качественно, и воспользоваться ошибками противника, ошибками и объективными проблемами противника. Под Купинском и в Купинске, где у противника узкий плацдарм вдоль реки Оскол, у них изначально была уязвимая позиция, концентрация сил и эффективное их применение со стороны ВСУ, а по большому счету тут не только ВСУ, силы обороны Украины, позволило как раз вот эта комбинация правильного собственного подхода, объективных проблем противника и его ошибок добиться соответствующего результата. И, в общем-то, по-прежнему инициатива здесь на стороне украинских вооруженных сил, хотя, с другой стороны, противник пытается восстановить положение, и ничего под Купинском и вокруг него, и даже в самом городе еще не закончилось, это очевидно.
Это был израильский военный эксперт Давид Шарп, фрагмент его интервью «Радио Донбасс. Реалии». Издание «Политика» сообщает сегодня, что Белый дом пока не назначил двустороннюю встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в швейцарском городе Давос, где сейчас проходит ежегодный Всемирный экономический форум. По словам эксперта по внешней политике от Республиканской партии, пожелавшего остаться анонимным, Зеленский очень хотел бы личной встречи с Трампом, а от Белого дома исходит нежелание ее проводить. Мировые средства массовой информации в эти дни в основном обсуждают заявление Трампа о необходимости включить в состав Соединенных Штатов Гренландию, автономную территорию в составе королевства Дания. Как я рассказывал вчера, Трамп обещал ввести с 1 февраля дополнительные 10% тарифы против стран, направивших в Гренландию своих военнослужащих. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
Речь о Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландах и Финляндии. Самый большой контингент отправили Франции и Германии. 15 и 13 человек соответственно. Остальные послали одного-двух. Тем не менее, 10% пошлины с июня превратятся в 25%. Это фактически означает отказ США от достигнутых в 2025 году торговых соглашений. Напомню, ЕС смирился с 15% тарифами для своего экспорта в США и пообещал не вводить дополнительные пошлины на американские товары. Европейцы собрались на экстренный саммит, где обсудили свой возможный ответ на эскалацию пока торгового конфликта. Наиболее жесткую позицию занимает президент Франции Эммануэль Макрон. Помимо ответных пошлин, он предлагает ограничить прямые иностранные инвестиции в США и доступ на европейский рынок для американских технологических гигантов, а также ввести новые налоги на американские компании. Что касается пошлин, то по сообщению ведущих мировых деловых изданий, их размер может составить более 100 миллиардов долларов. И если учесть, что по последним официальным данным в 2024 году американский экспорт в Европу составил 370 миллиардов долларов, размер тарифов будет где-то между четвертью и третью стоимости товаров. Удар болезненный, особенно принимая во внимание тот факт, что Европа – самый крупный покупатель американских товаров. Впрочем, большинство европейских стран пока выражают надежду на то, что в Давосе Трампа получится уговорить на какой-нибудь дипломатический компромисс. Тем не менее, на четверг, 22 января, назначен очередной европейский саммит. К тому времени позиция американского президента должна окончательно проясниться. Пока главной реакцией мировых рынков на стремительно и бурно развивающиеся события стали очередные исторические максимумы цен на золото и серебро. Но мировая экономика снова, как и в первой половине прошлого 2025 года, оказалась в состоянии сильнейшего стресса, который рано или поздно может закончиться плачевно. Тем более, что роль голубя мира Трампу, похоже, наскучила, и он примиряется к перьям черного лебедя.
Комментарий Максима Бланта. Еще одним аргументом Трампа в пользу передачи Гренландии Соединенным Штатам стало решение Великобритании передать Маврикию остров Диего-Гарсия в Индийском океане. Вот что несколько часов назад Трамп написал в социальной сети Truth Social. Цитата. «Шокирующим образом наш блестящий союзник по НАТО, Соединенное Королевство, в настоящее время планирует передать остров Диего-Гарсия, на котором расположена жизненно важная военная база США, в Маврикию, причем сделать это без всяких причин. Нет сомнений, что Китай и Россия заметили этот акт полной слабости. Это международные державы, которые признают только силу. Именно поэтому Соединенные Штаты Америки под моим руководством всего лишь за один год пользуются уважением как никогда прежде. Решение Великобритании отдать столь важную территорию – это акт огромной глупости и еще один пункт в длинном списке причин в сфере национальной безопасности, по которым Гренландия должна войти в состав США. Дания и ее европейские союзники должны поступить правильно». Конец цитаты. Напомню, что еще вчера премьер-министр Великобритании Кир Стармер, хотя и назвал совершенно неправильным давление США на своих союзников по вопросу о Гренландии с помощью дополнительных пошлин, но подчеркнул необходимость сохранения союзнических отношений с Вашингтоном в области безопасности и поддержания тесного экономического сотрудничества. Ситуацию вокруг Гренландии вчера прокомментировали в Кремле. Вот что сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
В последние дни очень много такой беспокойной информации поступает, конечно же, мы самым пристальным образом наблюдаем за всем происходящим, анализируем это происходящее. Что касается наших планов в отношении Дании и Гренландии, я оставляю это без комментариев. Здесь, наверное, даже можно абстрагироваться от того, хорошо это или плохо, что соответствует параметрам международного права или не соответствует. Но существуют эксперты международные, которые считают, что, решив вопрос присоединения Гренландии, Трамп, безусловно, войдет в историю. Причем не только в историю Соединенных Штатов, но и в мировую историю. И еще раз повторяю, без обсуждения, хорошо это или плохо, с этими экспертами трудно не согласиться.
Это был Дмитрий Песков, а вот что заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам работы российской дипломатии в 2025 году.
Мы исходим из того, что если западные страны, вот говоря о Гренландии, хотят между собой разговаривать по понятиям, ну, это их выбор, это их право. Но мы будем вести дела с нашими партнерами, со всеми партнерами из стран мирового большинства и из числа западных стран, которые заинтересованы разговаривать с Россией и обсуждать конкретные взаимовыгодные проекты. Будем разговаривать, конечно же, на основе принципов равноправия. Можно говорить о том, что мы хотим применять повсеместно общепринятые нормы международного права, но главное здесь равноправие, взаимное уважение и поиск баланса интересов.
Говорил глава МИД России Сергей Лавров. Сегодня же стало известно, что Эммануэль Макрон, занимающий наиболее жесткую среди европейских лидеров позицию по проблеме Гренландии, отправил Трампу следующее сообщение. «Мой друг, мы полностью на одной линии по Сирии. Мы можем добиться больших результатов по Ирану. Я не понимаю, что ты делаешь с Гренландией. Давай попробуем сделать великие дела. Я могу организовать встречу G7 после Давоса в Париже в четверг днем. На полях могу пригласить украинцев, датчан, сирийцев и россиян. Давай поужинаем вместе в Париже в четверг перед твоим возвращением в США». Конец цитаты. Это письмо было опубликовано в социальных сетях Дональда Трампа, и Елисейский дворец подтвердил отправку этого сообщения. Ранее Эммануэль Макрон отказался вступить в создаваемый по инициативе Трампа так называемый Совет мира, на что президент США тоже в социальных сетях отреагировал так. «Ну, он никому не нужен, потому что он очень скоро покинет свой пост. Я введу 200% пошлины на его, то есть французские вина и шампанское, и он присоединится». Имеется в виду присоединиться к Совету мира. Цитирует Трампа агентство Рейтер. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 20 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И вернусь к уже затронутой мною теме, созданию по предложению Дональда Трампа так называемого Совета мира. Первоначально этот совет планировалось создать для выполнения плана США по нормализации ситуации в секторе Газа. Теперь Совет мира описывается как международная организация, которая ставит своей целью продвигать стабильность, восстанавливать надежные и законные управления и обеспечивать устойчивый мир в регионах, где продолжаются или которым угрожают конфликты. Многие наблюдатели рассматривают желание Трампа сформировать этот Совет мира как его попытку создать альтернативу Организации Объединенных Наций, которую он постоянно критикует. О создании Совета мира Трамп объявил 16 января. Помимо Трампа, он станет первым, возможно, пожизненным председателем Совета и будет решать, кого туда приглашать. Туда войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткоф, зять Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, американский бизнесмен Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга, заместитель советника по национальной безопасности США Роберт Габриэль. Государствам, которые захотят иметь постоянное место в этой организации, предлагается заплатить $1 миллиард. Совет мира позвали, среди прочих, президента России Владимира Путина, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко, генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лама и других. И если Кремль отреагировал довольно сдержанно, заявив, что вопрос изучается, то со стороны Минска, который в последние годы находится в дипломатической изоляции, последовало целое официальное заявление Министерства иностранных дел Беларуси. Вот что сказал пресс-секретарь ведомства Руслан Воронков.
Белорусская сторона получила личное обращение президента Соединенных Штатов Америки господина Дональда Трампа в адрес президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Мы высоко ценим, что американская сторона видит Беларусь, и это прямо обозначено в тексте обращения, как государство, готовое взять на себя благородную ответственность за построение прочного мира и вести за собой силой примера. Мы также рассматриваем данное предложение как признание личных заслуг и международного авторитета главы белорусского государства. Предложение было доложено президенту Республики Беларусь и воспринято им положительно.
Это было заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Беларуси Руслана Воронкова. Вообще, я думаю, что к теме Совета мира еще не раз и не два придется возвращаться, но пока его очертания, миссия и состав все-таки очень туманны. И еще раз напомню, что Совет мира создавался для выполнения мирного плана США по Газе, и, к примеру, отказ президента Франции Макрона вступить в него объясняется прежде всего опасениями Парижа, что этот Совет будет выходить за эти рамки. А вот как инициативу Трампа оценивает американист, обозреватель Breakfast Show Александра Филипенко.
Для Дональда Трампа вообще, скажем, в порядке нормы, предложение о создании неких временных, и это очень важно, для решения определенных задач наднациональных объединений. Потому что постоянные наднациональные организации не входят в представление Дональда Трампа о том, как должны быть устроены международные отношения. Вот наднациональные структуры, постоянные структуры, по мнению Дональда Трампа, существовать не должны. Именно поэтому он вышел из Парижского соглашения по климату и так далее, из любых международных организаций, из которых выйти возможно. Ну, конечно, гораздо сложнее выйти из таких организаций, как Североатлантический альянс или еще какие-то подобные структуры. Но, тем не менее, вот наднациональные структуры – это для Дональда Трампа, ну, скажем, не то, что должно существовать постоянно. А Совет мира – конкретно для решения конкретной задачи. Ну и при этом параллельно на полях этого Совета мира вот тоже можно какие-то принимать решения. И предложение о том, чтобы временно в него входили определенные лидеры стран или определенные представители определенных стран, вот это как раз абсолютно в рамках того, как Дональд Трамп видит международные отношения. Он считает, что в целом нужны только временные структуры. Совет по миру, вот Совет мира, сейчас он нужен, сейчас он должен работать, потом он должен быть распущен. Вот это как раз представление Дональда Трампа о том, как должны сосуществовать государства и как должны строиться международные отношения.
Это была американист, обозреватель Breakfast Show Александра Филипенко, фрагмент ее интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». В Испании объявлен траур по погибшим в результате железнодорожной катастрофы, жертвами которой, по последним данным, стали не менее 40 человек. Катастрофа произошла вечером 18 января. Поезд компании «Ирио» следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов, в результате чего последние вагоны с 6 по 8 опрокинулись на соседний путь, по которому, к несчастью, в этот момент на встречном курсе шел поезд компании «Алвия» Ренфе. Он следовал из Мадрида в Уэльву. В момент столкновения, как сообщается, поезд двигался со скоростью около 200 км в час. Один из погибших – это машинист поезда «Алвия». Причина схода поезда с рельсов пока неизвестна. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте назвал катастрофу крайне странной.
Авария крайне странная. Она произошла на прямом участке пути. Все железнодорожные эксперты, которые сегодня присутствовали в этом центре, и те, с кем нам удалось проконсультироваться, крайне удивлены произошедшим, потому что, как я уже сказал, это странно, очень странно. На данном этапе это очень сложно объяснить. По неизвестным на данный момент причинам сошли с рельсов последние вагоны поезда компании «Иро», следовавшего из Малаги на станцию «Аточа» в Мадриде. К сожалению, в этот момент по параллельному пути в противоположном направлении двигался поезд, следовавший из Мадрида в Уэльву.
Это был министр транспорта Испании Оскар Пуэнте. Известно, что пути, где произошла катастрофа, недавно ремонтировались, а поезда проходили техническое обслуживание. Премьер-министр Испании Педро Санчес обещал, что расследование катастрофы будет полностью прозрачным. Ну и последняя сегодня тема. Вечером в понедельник стало известно о кончине знаменитого итальянского модельера Валентино Гаравани, известного всему миру под именем Валентино. Ему было 93 года. Его ставили в один ряд с Джорджо Армани и Карлом Лагерфельдом как одного из последних великих дизайнеров эпохи, предшествовавшей тому времени, когда мода стала глобальной, высококоммерциализированной индустрией, управляемой в равной степени как кутюрье, так и бухгалтерами и маркетологами, пишет о Валентино агентство Рейтер. В 2008 году Валентино вышел на пенсию, а в 2009 был снят посвященный ему документальный фильм. Его автор – известный журналист Мэтт Тернаур. Вот что в беседе с Александром Генисом об этом фильме рассказывал на волнах Радио Свобода кинорежиссер Андрей Загданский.
Для всех, кто когда-либо интересовался высокой модой, фильм Мэтта Тернаура станет событием. Интимный взгляд на самого знаменитого дизайнера прошлого и нынешнего столетий. Беспрецедентный доступ, который Валентино предоставил автору фильма, возможность увидеть, как работает, как создает легендарный художник.
45 years later, Valentino is still leading the way in glamour.
I know what two men want.
And what do they want?
They want to be beautiful.
Валентино отвечает в фильме на знаменитый вопрос Зигмунда Фрейда, на который якобы сам Фрейд не знал ответа. Чего хочет женщина? Валентино знает. Женщина хочет быть красивой. Картина сделана журналистом, который много лет уже пишет о моде, но никогда не делал до этого фильмов. Вероятно, от этого очевидны режиссерские проколы, ритмическая невыстроенность картины и многие другие недостатки, на которые, кроме узкого круга профессионалов, не обратил внимания никто. В картине несколько тем. Первая – тема художника. Самая интересная и наименее исследованная в фильме. Мы видим Валентино в процессе создания практически только одного белого платья. Но какого платья можно добавить? Мне всегда интересно смотреть, как работает мастер. Увы, секреты мастерства явно не входили в задачу режиссера фильма. Одну очень интересную деталь запомнят, правда, все. В фирме работают десятки, сотни швей, и нет ни одной швейной машинки. Все делается вручную. Вторая тема фильма – тема дружбы, партнерства и лояльности. Вот уже 45 лет Валентино работает в партнерстве с Джанкарло Джаметти, его друг, любовник, человек, который решает все практические вопросы бизнеса и жизни, ибо, по его же собственным словам, «я полная катастрофа во всем остальном». Когда Валентино вручают орден почетного легиона, дизайнер произносит речь. Он выглядит многих, но не называет Джанкарло. Зрители в это время видят Джанкарло в кадре. Параллельный монтаж. Валентино с орденом почетного легиона на трибуне продолжает. Джанкарло в зале. Потом Валентино добавляет, что всех, кто помог ему достичь этого успеха, перечислить невозможно. Опять крупный план Джанкарло. Ожидание. И, наконец, Валентино, дрогнув, со слезами на глазах, говорит, что все это было бы немыслимо и недостижимо, если бы не его друг и партнер, 45 лет, Джанкарло.
И тут, конечно, ни один глаз не остался сухим.
Джанкарло улыбается, поднимает в приветствии кулак. Все счастливы. Это лучший, самый эмоционально трогающий эпизод фильма.
Ви
this was the best thing for me to create dresses. I am a disaster in everything else.
Третья тема. Тема корпоративного контроля. Компания «Валентино» уже давно продана итальянскому конгломерату, и другая компания уже скупает акции той компании и так далее. Короче говоря, после 45 лет «Валентино» уйдет из бизнеса и останется только его имя, которое приносит деньги владельцам имени. Сам дизайнер не будет иметь к этому никакого отношения. Печально? Не совсем. Дизайнеру очень хорошо заплатили за его имя. И четвертая тема. Тема неутолимого человеческого тщеславия. На этой, собственно говоря, ноте фильм и заканчивается. После нескольких капризных реплик. Я бы не хотел, чтобы мой праздник, праздник 45-летия в бизнесе, выглядел как цирк де Солей, говорит Валентино. И дает согласие именно на такое гала. В Риме, на месте храма Венеры, прямо напротив Колизея, строится сцена. Тысячи гостей, знаменитости, принцессы, летающие балерины в воздухе в знаменитых красных платьях от Валентино. От высокой моды до пошлости всего один шаг. И великий дизайнер делает этот шаг, не особенно раздумывая.
Андрей, художник в наше время стал менее значителен, чем модельер, потому что искусство перестало быть таким важным, как оно было в эпоху Ренессанса, скажем, или даже в 19 веке. На это место пришел модельер. Что он принес такого, что нас очаровывает людей, которые никогда не будут носить? У меня, правда, есть костюм от Валентино, но я боюсь, что это не тот Валентино. Что же нас так привлекает в этом творчестве?
Исключительная, недостижимая, высокая, небожительская красота. Вот в чем дело. В фильме есть один кадр, который, на мой взгляд, режиссер посильнее разработал бы в большой эпизод. Валентино заходит в гардеробную, собственно говоря, это даже как бы кладовка музея, где висят на вешалках платья и костюмы, которые он сделал за 45 лет. Он перебирает их, и каждый из них – это история. Он вспоминает что-то. О, это я делал для Жаклин Кеннеди. О, а это я делал для этой актрисы. А это я делал для этой. И так далее, и так далее. И мы видим, собственно говоря, 45 лет красоты. Вот эта вот недостижимая, волшебная, небесная красота – это и есть то, что он делает. То, что он продает. Продает, я имею в виду, в высоком смысле. То, что он отдает людям.
I love beauty. It's not my fault.
«Я люблю красоту. Разве в этом моя вина?» – говорит кутюрье Валентино. Всемирно известный итальянский модельер Валентино Гаравани скончался вчера в возрасте 93 лет. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», ну и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».